Уже на лестнице Александра услышала громкие голоса и дружный смех. Дверь в квартиру на втором этаже была распахнута. «Здравствуйте!» — она заглянула в прихожую, отделенную стеклянными дверями от огромной гостиной, почти свободной от мебели и прочих бытовых предрассудков. «Открытая дверь означает только одно — здесь всегда рады гостям», — решила она, перешагивая через порог и направляясь к лоджии, где, судя по всему, и расположилась веселая компания. «Проходите, проходите, не стесняйтесь!» — как старую знакомую приветствовал ее, поднявшись из-за длинного стола, заставленного бутылками с кока-колой, пакетами вишневого сока и пластиковыми стаканчиками, высокий молодой мужчина с рысьим разрезом глаз. «Вы, вероятно, Александра. Нас Алина Александровна предупредила, что вы зайдете. Я Леонид. С остальными познакомитесь по ходу», — обвел широким жестом сидевших вокруг стола молодых людей. «Присаживайтесь».
«Спасибо», — улыбнулась Александра. «Но я, собственно, хотела переговорить с Алиной Александровной. Ее нет».
«Нет». «Ее нет», — подтвердил усатый крепыш в майке с надписью «Россия».
«Это Иван», — тихо представил крепыша Леонид, — «человек, который всегда говорит то, что думает».
«И думает, что говорит», — немедленно отреагировал Иван. «Так вот, если б она была здесь, разве же мы бы сидели вот так за столом, тихо и мирно беседуя? Никогда». «Мы бы сейчас все при деле были. Красили, пилили, копали, печатали, варили. А самые проворные уже бежали бы в магазин за жратвой».
При упоминании о еде все единодушно закивали. Очевидно, тема была животрепещущей. «Что это вы при незнакомом человеке начальство критикуете?» — улыбнулась Александра. «Ой!» Ошеломленно воскликнула молоденькая веснушчатая девушка с короткой стрижкой, дергая Ивана за рукав. «Я, кажется, знаю, кто вы. Вы — сестра Алины Александровны», — неожиданно заявила она. «Очень похоже. Как и Сида, и Нефтида», — выдала она неожиданные сравнения.
«Я критикую?» — не обращая внимания на соседку и ничуть не смутившись, продолжил крепыш. «Упаси бог, я восторгаюсь! Я падаю ниц перед этой женщиной!» Присутствующие дружно рассмеялись. «Да если б не она! Да вы садитесь, садитесь!» — указал он Александре на свободный стул. «И знакомьтесь!» — скороговоркой произнес имена присутствующих. «Собственно, вот эта дружная команда в белых маечках напротив вас — реставраторы. Алина Александровна тут еще реставрацию коптской церкви Эль-Маалака затеяла. Понимаете ли? Отличные ребята, только вот беда, скромные очень. Трудно им в жизни будет. Ох, трудно.
— А вам легко? — поинтересовалась Александра.
— А мне легко, потому что я...
— Кому это здесь легко? На лоджию стремительно вошла стройная женщина с копной рыжих волос. «Вань, тебе, что ли?»
«Здрасте».
Крепко пожала гостье руку и окинула взглядом поднявшуюся из-за стола молодежь. «Сейчас будет тяжело», — без промедления пообещала она. «Значит так, Лень», — повернулась к бородачу, — «там при входе папка. Отсканируй быстренько листок, что сверху, и в Москву отправь. Коль, Сереж, быстро вниз, я мясо купил, шашлык делать будем. Пакет на крыльце валяется тяжелый, а там собаки. Кстати, дуйте быстрее, а то и правда сожрут. Иван, тащи сюда мангал и уголь. Дим, ты с ребятами вниз, в магазин купи зелени, я забыла, и вина бутылочку».
«У-у-у!» — раздался общий разочарованный возглас.
«Ладно, ладно, изверги, три бутылочки». Весело оглядывала она присутствующих. «О!» — радостный вопль означал, что, по единодушному мнению, три бутылки лучше, чем одна.
«Девочки, за мной на кухню картошку чистить. Вопросы есть? Вопросов нет. Разбежались!»
Лоджия опустела. Александра, почувствовав себя не при деле, отправилась на кухню, откуда уже были слышны указания Алины.
«Много срезаешь. Поменяй нож». «Какой урод разбил чашку? Так, где зелень? Быстро зелень!»
Но, заглянув туда, поняла, что лучше не вмешиваться в процесс.
«Ну, а я что говорил?» — пролетел мимо нее на лоджию Иван с пакетом угля. «Не женщина, перпетуум мобили. И так каждый день с 6 до 24:00. Провожаем в Москву на неделю, падаем без сил уже в аэропорту и лежим там сутки штабелями. Не едим, не пьем, пластом лежим и не шевелимся. От безмерного горя», — весело пояснил он, засыпая угли в мангал. «И скучаем, ой, скучаем!» — широко улыбнулся.
«Мальчики, шевелитесь, шевелитесь, быстрее, мы уже картошку варим!» — донеслось до них с кухни. «Кто унес пакет с разовыми стаканами?» «Да где же зелень, черт побери?» «А, принес? А кинза где?» «Нет, беги за кинзой!» «Надо же, он кинзу забыл!» «Откуда здесь кошка? Уберите кошку!»
«Не соли картошку, я солила». «И ты солила? О, Боже!» «Так, быстро снимаем кастрюлю, сливаем».
«Да не на меня, сливаем!» «Где тряпка?»
«Какой идиот утащил тряпку с пола! Да уберите же эту кошку! Стой, не ходи за кинзой, разбирайся тут, я пошла смотреть за мясом».
«Специи нашли?
Где штопор?»
«Кто унес штопор? Кто? Реставраторы! Зачем реставраторам штопор?»
Александра развеселилась. «Если и археологические раскопки регулярно вести с такой энергией, недалек тот день, когда все египетские пески будут перемешаны вручную», — подумала она. Не прошло и получаса, как на столе появилась огромная миска салата, блюдо с ароматной, присыпанной укропом картошкой, 3 бутылки вина, поднос с душистыми кусочками мяса, нанизанного на шампуры, и свежие лепешки. Молодежь уселась вокруг стола и бесцеремонно набросилась на еду.
«Молодцы! Все отлично!»
«А чего не пьем?»
Алина Александровна вопросительно посмотрела на молодых людей, которые, оторвавшись от еды, принялись разливать вино в пластиковые стаканчики.
«За нас!»
Она подняла стаканчик, а потом повернула голову к сидящей рядом с ней Александре.
«И за вас! Вино вполне сносное, египетское, легкое, пейте, не отравитесь!»
Александра чокнулась с ней и отпила глоток. Вино действительно оказалось приятным.
«Алина Александровна, как олигарх-то московский?» — поинтересовался Леонид и аккуратно положил в рот маленький кусочек мяса.
Алина, которая именно в этот момент сделала глоток из стаканчика, даже поперхнулась, плеснув вино себе на джинсы.
«Ай, ворона, надо же!» — рассмеялась она, промокая пятно бумажной салфеткой.
«Олигарх, спрашиваешь?» «Рассказываю. Прилетел тут к нам на несколько дней олигарх», — весело пояснила, повернувшись к Александре. «Меня попросили ему обзорную экскурсию организовать. Я, понятно, согласилась, олигарх ведь. Может, в благодарность поддержит российскую египтологию». С утра весь дом перевернула, искала что-то приличное, чтобы не испугать его бедного. В смысле, надеть.
«Ага», — включился в разговор неугомонный Иван. «Замучила всех. То в юбке, то в брюках появится и спрашивает так ненавязчиво: ну, как я выгляжу? Ну, а кто ж правду начальнику скажет?»
«Что ж, я плохо выглядела», — сверкнула взглядом Алина Александровна. «Так вот, вырядилась я, как говорится, во что Бог послал, и встречаю его, олигарха этого. Появляется мой герой», — прыснула от смеха. «Так ему по виду Бог послал еще меньше, чем мне. Майка мятая, джинсы рваные, понятное дело, для маскировки. На такого посмотришь, разве в голову придет денег на науку просить? Подать захочется. Но меня не проведешь.
пристукнула ладонью по столу. Я 2 дня его везде водила, все рассказывала, старалась. В общем, он, правда, меня тоже по-своему развлекать пытался, золотые кредитки веером разворачивал, соловьем заливался, как перед Каиром на личном самолете в Исфаан залетал, рыбки половил, в Ниле искупался. Короче, сегодня я его провожала. Она окинула компанию веселым взглядом. «Да уберите вы эту кошку со стола, она все мясо сожрет!» Алина прервала рассказ, дожидаясь, пока жалобно мяукнувшее животное не укроется на коленях у добродушного Ивана. «Так вот, он прощается и говорит мне так загадочно. Вы знаете, чего бы я сейчас хотел?» И за руку меня берет, глаза многозначительно таращит. «Я тоже свои вытаращила». В наивной улыбке расплылась и говорю: «Знаю, после посещения такого духовного места, как Египет, о нижней чакре думать вроде бы нехорошо, поэтому хотите $100 000 нам выделить в качестве спонсорской помощи на раскопки и на выставку?» «И что? Он согласился?» Глядя на руководителя распахнутыми глазами, спросила веснушчатая девушка. «Конечно, согласился. Сразу. Для экономии времени и сил!» — весело воскликнул Иван. Алина бросила на него неодобрительный взгляд и продолжила. «Он руку мою выронил, зараза, и говорит уже совсем нетомным шепотом. «Кто я? А вы меня ни с кем не путаете?» Алина допила вино и с хрустом сжала в руке пластиковый стаканчик. Улетел, короче.
«Вот так и улетел? Ни с чем?» — всплеснула руками сидящая рядом с Александрой женщина.
«Ну, как-то ни с чем.
С чем-то он улетел», — рассмеялась Алина, быстрым движением отбрасывая назад волосы. «Я ему настроение подпортила. Уже у выхода из гостиницы. Скорбно так на него посмотрела, словно прощаясь навеки, и как бы, между прочим, говорю: «Кстати, когда в Москву прилетите, обязательно к врачу забегите на всякий случай. Вы ведь, кажется, в Ниле купались». Гляжу, он напрягся. А я озабоченно так продолжаю: «Заметили, наверное, что египтяне в Ниле не купаются. Там гадость такая водится. Шистосомы называется. Личинки такие, под ногти или в слизистую попадут, в организме такие черви развиваются, ничем не выведешь. Растут, растут, и внутренности потихоньку едят, едят». Зловещим голосом колдунья, наводящей порчу на клиента, под взрыв общего хохота закончила она рассказ. «Вы б его физиономию видели. Серьезно проняло. Позеленел, побелел, посинел». Обвела всех веселым взглядом. «Так что, ребята, работаем опять бесплатно, на энтузиазме!» Оптимистично подытожила она. В воцарившейся тишине, подняв мордочку над краем стола, жалобно мяукнула кошка, которой никак не удавалось притянуть мясо взглядом. «Да, кстати, чуть не забыла сказать!» Алина встала и торжествующе оглядела присутствующих. «Будем вскрывать гробницу в Луксоре!» «Захий Хавас дал разрешение», — небрежно сообщила она, под восторженные крики коллег, мгновенно забывших о безденежье. «Да уберите же, в конце концов, кошку со стола! Кто ее сюда вообще притащил?» — строго спросила Алина, заметив, что кошке в суматохе всеобщей радости все же удалось стащить кусок мяса и удрать поближе к выходу, где она, утробным рыком отгоняя возможных конкурентов, принялась жадно пожирать добычу. «Кто притащил кошку, спрашиваю?» — грозно повторила она. Было очевидно, что если виновный не найдется, он будет назначен. «Последний раз спрашиваю, откуда кошка?»
«Из древнего храма возле местного рынка. Перекусить к вам сюда зашла». В полной тишине раздался голос в прихожей.
«Ануфриенко!»
— одновременно воскликнули Александра и Алина и переглянулись. В дверях появилась знакомая фигура в кепке и с рюкзачком. Судя по тому, как оживились присутствующие, нового гостя здесь знали.
«Ой, ты моя хорошая!»
Гость, не обращая ни на кого внимания, подхватил кошку на руки и прижал к плечу, отчего та сразу замурлыкала.
«Подумаешь, кошка им помешала!» — проворчал Ануфриенко. «Здрасте всем!» — он сбросил на пол рюкзак. «Только посмотрите!» — приподнял кошку. «Какой божественный изгиб шеи! Царственная осанка! Это же Мау, священное храмовое животное, служанка богини Баст!» — оглядел всех лукавым взглядом.
«Алин, я на пару дней приютишь?» Не делая паузы, то ли спросил, то ли сообщил он об уже принятом решении переночевать.
«Конечно», — немного растерянно улыбнулась Алина. «Садись, перекуси. Твоя Мау тебе немного мяса оставила. Можем выпить за Баст».
«Очень хорошо. Это, что называется, я удачно зашел».
И гость деловито направился к столу. Алина подвинулась, освободив место на скамейке между собой и Александрой, и поставила чистую тарелку.
«За Баст можно и выпить», — невозмутимо сказал Ануфриенко, устроившись между женщинами. «А имя римской богини домашнего очага Весты от Баст произошло. Почему, по-вашему, в новый дом кошку первой запускают?»
«Здравствуйте, Александра». Словно только что заметив ее, поздоровался гость. «Добрались все-таки до Каира».
«Вы, похоже, уже знакомы?» — в голосе Алины послышались ревнивые нотки.
«Знакомы!» — Ануфриенко принялся накладывать салат. «Совершенно случайно».
Кошка, бесцеремонно устроившись на коленях у гостя, понюхала содержимое его тарелки, но, видно, решила не размениваться на зелень, вожделенно наблюдая раскосыми зелеными глазами за остатками мяса на блюде посередине стола. Александра, с трудом сдерживая радость от неожиданной возникшей возможности осуществления планов по полевым работам, с интересом поглядывала на хорошего человека, с явным удовольствием поедавшего салат. Ануфриенко, снявший бейсболку, судя по отполированному черепу, косил в Египте под фараона или, как минимум, под жреца. Впечатление немного портили массивные роговые очки со сломанной дужкой, перемотанной изоляционной лентой, раритетные вельветовые брюки и джинсовая куртка, из-под которой выглядывала серая майка с какой-то крупной надписью. Александра чуть наклонилась вперед и прочитала «I don't need Viagra».
«Это лозунг на майке?» — не удержалась она от вопроса. «Стиль жизни?»
«Нет», — добродушно улыбнулся Ануфриенко, оторвавшись от салата и к радости кошки, протягивая руку к блюду с мясом. «Состояние души».
«Душевная надпись», — не смогла не восхититься Александра.
«А то», — согласился он, — откусывая кусочек мяса и кладя на край стола поближе к мордочке благодарно мяукнувшего животного.
«Давно в Каире?»
— поинтересовался Ануфриенко.
«Да уж почти неделю», — ответила Александра, и, памятуя о том, что такое ценное приобретение, как НФР, надо лелеять, попыталась подложить ему еще салата.
«В Великой пирамиде уже, значит, побывали?» Ануфриенко остановил ее руку с ложкой.
«Нет», — ответила Александра с улыбкой. «Без провожатого не рискнула. Вас вот ждала. Уверена была, что приедете».
«Вот я и приехал», — ничуть не удивившись ее прозорливости, сообщил гость и, перестав жевать, серьезно посмотрел собеседнице прямо в глаза. «Завтра поедем, согласны?»
Хотя о таком экскурсоводе можно было только мечтать, Александра чуть помедлила для вида, прежде чем кивнуть.
«Значит, договорились», — Ануфриенко протянул в ладони еще кусочек мяса кошки, уже бесцеремонно перебравшийся к нему на плечо, откуда тарелка была виднее. «Завтра вечером собирайтесь, там и заночуем». «У Гуды», — уточнил он. Александра не знала, кто такой Гуда, но расспрашивать и уж тем более отказываться не стала. «Саша», — вмешалась в разговор Алина, которая все это время молчала, — «Питер зачем-то просил тебя позвонить, у него какая-то важная информация». «Питер Гринфилд? Зеленое поле», — вспомнила Александра, но от вопроса удержалась. Нельзя было излишним любопытством спугнуть хорошего человека. «Меша», — сказал Ануфриенко по-арабски, но Александра поняла. «Я, Алин, кстати, в Абидос хотел съездить, в храм Сети Первого», — громко сообщил он. «А что там тебя интересует?» — спросила Алина. «Как что? Фараонский арсенал, самолеты, вертолеты, подводные лодки и прочие военные атрибуты», — небрежно пояснил он. Все почему-то притихли, а Алина слегка поморщилась. «К нам тут недавно приезжал один деятель», — со скептическим выражением на лице сказала она. «Диссертацию по этой теме собирался писать». «И что?» — поинтересовался Ануфриенко. «Я его отфутболил, считаю все эти таинственные изображения обычный палимпсест, точнее сказать, исправленные иероглифы». «Палимпсестом обычно называют дважды исписанный пергамент», — шепотом пояснил Александре, сидящий рядом с ней крепыш. «Имя одного фараона, исправленное на имя другого», — продолжила Алина. «В данном случае подкорректирован текст, где пятикратный королевский титул фараона Сети, кто отразил 9 врагов Египта, был заменен на имя его преемника Рамзеса II, кто защищает Египет и покоряет чужие страны. Часть штукатурки, использованной для замазки вырезанных ранее иероглифов, отпала, и теперь эти иероглифы напоминают современные технические устройства». «Наверное», — уклончиво заметил Ануфриенко, снимая очки и протирая их бумажной салфеткой, — «штукатуры, особенно если гастарбайтеры без разрешения на работу, такие ненадежные люди», — озабоченным тоном сказал он, — «никакой гарантии качества. Всего-то несколько тысяч лет прошло, а штукатурка уже отвалилась». Все засмеялись, кроме Алины, которая растянула губы в напряженной улыбке. «Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать звон золотых монет в чужом кармане», — симпровизировал Ануфриенко на тему Хаджи Насреддина и повернул голову, чтобы благодарный за мясо мяу было удобнее вылизывать его лысину. «Как знаешь», — вспыхнула Алина. «О чем они?» — тихо спросила Александра, наклонившись к соседу. «А вот Сергей пусть вам расскажет», — уклонился от объяснения Иван, видимо, уже выбрал дневную норму допустимых откровений в присутствии начальницы. Он там был. Сергей, приветливый голубоглазый молодой человек, согласно кивнул и жестом пригласил Александру выйти из-за стола. Они расположились в дальнем углу лоджии. «Это давняя история», — начал он рассказ. «Еще в 1848 году одна из археологических экспедиций, работавших в Египте при осмотре храма Сети I в Абидосе, обнаружила высеченные на камне загадочные иероглифы, располагавшиеся на 10-метровой высоте. Странных иероглифов было всего 4, но их изображения неоднократно повторялись в различных ракурсах и вариациях. Обнаруженные значки поставили исследователей в тупик, потому что изображали невиданные предметы неизвестного назначения. Члены экспедиции, понятно, таинственные знаки старательно перерисовали и продемонстрировали научной общественности, чем вызвали в среде египтологов жаркие споры. Но что именно изобразили древние египтяне, ученые 19 столетия понять так и не сумели, поэтому сенсация постепенно умерла, и таинственные иероглифы
из древнего Абидоса были на время забыты. Но вот почти 150 лет спустя, не выдержал присоединившийся к беседе вездесущий Иван, арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусад» напечатала сенсационные фотки, сделанные в храме бога солнца Амона-Ра в Карнаке, и задала читателям совершенно неожиданный вопрос. Как вы полагаете, были ли древние египтяне знакомы с боевой авиацией? Фотоснимки барельефов одного из древних храмов, построенных во времена фараона Сети I 3000 лет назад, вызвали шок. На камне был изображен, он сделал многозначительную паузу, боевой вертолет с явно различимыми лопастями несущего винта и хвостовым оперением. Рядом высечены изображения других летательных аппаратов, удивительно похожих на современные реактивные истребители и тяжелые бомбардировщики, и даже подводная лодка. «Вот после этого и стало понятно», — продолжил рассказ Сергей, «почему египтологи XIX века не смогли разгадать тайну изображения в Абидосе. Откуда им было знать, как выглядят вертолеты, самолеты и подводные лодки? Для изучения загадок Абидоса на берега Нила отправился известный египтолог Алан Элфорд. Он исследовал таинственные иероглифы и признался в интервью журналистам, что древние египтяне изобразили боевой вертолет с удивительной достоверностью, как будто делали рисунок с натуры. «Всему этому есть какое-то рациональное объяснение?» — с интересом спросила Александра, краем глаза заметив, что Ануфриенко поднялся и направляется в их сторону. «Есть несколько вариантов объяснений», — ответил Сергей. «Либо все эти аппараты у древних египтян были, во что невозможно поверить, либо они сохранили память об увиденном их предками, во что поверить еще труднее, либо заглянули в будущее, во что поверить совсем невозможно», — добавил Иван, делая полшага в сторону, чтобы освободить место приближающемуся Ануфриенко. «Единственное научное объяснение — переписанные иероглифы. Так считаем мы, египтологи», — сказал он громко и бросил быстрый взгляд на начальницу, которая настороженно поглядывала в их сторону. «Во всяком случае, наличие почти одинаковых рисунков в двух местах, Карнаке и Абидосе, практически исключает случайность», — сходу включился в разговор Ануфриенко. «И все это чрезвычайно любопытно. Какое бы объяснение ни оказалось верным, случайностей в жизни не бывает». «Вы разве фаталист?» — поинтересовалась Александра.
«Последние 40 минут я поклонник Дао», — без заминки ответил тот, поглаживая кошку, уютно разместившуюся у него на руках. «Наслаждаюсь здешним теплом, вкусной едой, нашей неожиданной встречей», хитро взглянул на Александру, «и беседой с приятными мне людьми, в общем, моментом жизни».
«Разве даосские монахи едят мясо?» — поинтересовалась она, намекая на шашлык.
«Так я же не монах», — расплылся Ануфриенко в добродушной улыбке. «Но ведь почему-то одним из имен и изображений фараонов была пчела», — вернулся он к основной теме. «И это имя мне нравится», — провел ладонью по отполированной голове. «Хотя воздухоплаватель тоже бы подошло», — будто никому не обращаясь, пробормотал он, «особенно учитывая то, что Тутанхамон погиб». Эффектная пауза длилась ровно столько, сколько нужно. «В авиакатастрофе», — сознанием дела сообщил он. Сергей с Иваном весело переглянулись. Алина, как и большинство женщин, обладающие обостренным слухом и расширенным полем зрения, закашлялась. Александра же была в восторге. НФР оправдывал ожидания.
«Да-да», — с небрежным превосходством очевидца летного происшествия продолжил Ануфриенко.
Наполненные горячим воздухом шары и планеры, как самые примитивные летательные аппараты, уж точно были известны жрецам в Древнем Египте. А поскольку полеты считались в Египте божественным делом, они были привилегией членов царской семьи, многие из которых, включая совсем молодого Тутанхамона, умерли с переломанными ногами и множественными ранами, будто их смерть произошла в результате падения с достаточно большой высоты. Бросив взгляд на Алину, Ануфриенко, заговорщицки оглядев собеседников, продолжил подливать ненаучное масло в разгоревшийся неподалеку научный огонь. Впрочем, тема возможных путешествий по пространству Хроноса в этом случае наиболее вероятна. Полагаю, что древнеегипетские жрецы могли каким-то неизвестным современной науке способом заглядывать в далекое будущее. А если жрецы могли отправиться или заглянуть в будущее, как еще, кроме рисунка на камне, они смогли бы описать увиденное? Слова «самолет» и «вертолет» появились не так давно. Алина, пронзив еретика взглядом инквизитора, стаканом вина затушила бушевавшее внутри нее пламя и, не говоря ни слова, с отрешенным видом покинула лоджию. Видимо, все же дорожила отношениями с Ануфриенко. Кошка, мяукнув, спрыгнула с плеча вольнодумца, перебралась на подоконник и, обвив лапой кончиком голого хвоста, заурчала, наслаждаясь сытостью и теплыми лучами быстро заходящего солнца. Наверное, тоже стала даосом. После ухода начальства, как это обычно бывает, застолье окончательно рассыпалось на группы по интересам. Ануфриенко под шумок тоже исчез. «Пошел к Алине оправдываться», — решила Александра и прислушалась к разговорам вокруг. «Фаюмский лабиринт славился не одно тысячелетие. Геродот писал, что лабиринт занимал площадь, на которой могли бы разместиться гигантские храмы Луксора и Карнака. От него мало что осталось. Все засыпано песком, массой известняковых и гранитных обломков. Да и не факт, что именно о нем писал Геродот. Вскрывать гробницу в Луксоре поверить не могу. В Хаваре есть очень интересное местечко. Пирамида Аменемхета III, того самого, который строил пирамиду Дахшуре и которого убили. Значит, похоронен он все-таки... Хавари. Лабиринт в малом масштабе. Внутреннее устройство фантастическое. Вход на юге, выход спрятан на потолке, где одна из плит сдвигалась в сторону. Фальшивые погребальные колодцы, словом, бедные грабители. Александра вернулась к столу и села рядом с молодой женщиной. Та приветливо улыбнулась. — Вы реставратор? — поинтересовалась Александра. — Да нет, я специализируюсь по коптскому искусству. Меня зовут Лена. Женщина протянула руку. — Такая интересная тема, — воскликнула Александра. — В России мало знают о коптах, и это плохо. — Да, — согласилась Лена. — Египет вообще у многих православных ассоциируется с местом, где много чего от лукавого. А ведь именно здесь зародилось монашество и появились анахареты. Заметив вопрос в глазах Александры, пояснила. «Это первые христиане-отшельники, так называются. Да, и по следам святого семейства в Египте можно целую книгу написать». Постепенно лоджия и большая комната опустели. Когда Александра, заговорившаяся с Леной, взглянула на часы, стрелки показывали половину второго. Возвращаться одной ночью было страшновато, а просить кого-то проводить неловко. «Оставайтесь, Александра, у нас места много», — заметив ее колебания, предложила Лена. «По коридору справа, в самом конце, есть свободная комната. Справа у нас женская половина, а слева мужская. Все как положено на Востоке», — рассмеялась она. «В вашей комнате есть раскладушка, белье и подушка в шкафу». Как удачно, что Ануфриенко появился.
уже засыпая, подумала Александра. Интересно, какой Питер звонил Алине?
«Вяк, вяк, вяк!»
Как заевшая граммофонная пластинка, охрипшим голосом картавил плешивый попугай, сидя на плече у лысого человека с лотком, на котором были разложены упаковки с волшебным средством. Продавец с аскетичным строгим лицом мог бы сойти за жреца, если бы не массивные роговые очки со сломанной дужкой, перемотанной изоляционной лентой, и джинсовая куртка, из-под которой выглядывала серая майка с самонадеянной надписью «I don't need Viagra». «Viagra оптом и в розницу», пытаясь привлечь внимание туристов, чуть растерянно вторил продавец потрепанной столетиями птицы. «Для дам также имеются в продаже средства с крылышками», — смущенно продолжил он.
«Крылышки!»
— с удовольствием прокартавил попугай, горделиво расправляя скудное оперение. «Старейшие презервативы от фирмы «Фараон»!» — пытался перекричать конкурентов розовощекий энергичный мужчина в голубой рубашке с короткими рукавами. «Берите, товарищ туристы, недорого и надежно, всякое может в пути случиться!»
«Фараоны не паркают!»
Снова захлопав облезлыми крыльями, отчаянно проверещал попугай и почему-то ущипнул хозяина за ухо.
«Гарантированная веками защита от болезни века!»
Подняв над головой цветастую картонную упаковку с изображением чего-то похожего на фаллос в рыцарских доспехах, весело поддержал старания продавца презервативов его ухмыляющийся круглолицый помощник с монголоидными чертами лица.
«Мра, мра!» —
потерлась о лысину лоточника, сидевшая у него на другом плече, изящная темно-серая кошечка, напоминавшая ожившую статуэтку богини Баст.
«Пястры! Пястры!»
— вдруг захрипел попугай, видно, вспомнив отчаянную карибскую молодость.
«Из гробницы!»
«Как доверенное лицо кандидата в президенты, категорически заявляю, я знаю о сексе все!» Снова попытался перекричать конкурентов пузатый помощник.
«Не надо врать!»
Неожиданно нервным женским голосом одернул его продавец презервативов.
«Вы ведь даже еще отчет не сдали!» Добавил он басом.
«Мра! Мра!»
Александра открыла глаза. Кошка, уютно расположившись у нее на груди, утробно урчала, сотрясаясь всем телом. Утреннее солнце светило прямо в глаза. По дому расползался душистый кофейный аромат. Мрачный Иван Фомич и печальная Стелла Петровна стояли в фойе, явно кого-то ожидая. «Доброе утро!» Направляясь в их сторону, весело помахала рукой Александра, вернувшаяся от египтологов. Настроение у нее было чудесным. Впереди еще целый день, а вечером они с Ануфриенко поедут к таинственному Гуде, а потом... потом она наконец-то попадет в пирамиду.
«Почему не ночуешь дома?» Вместо приветствия выкрикнул Иван Фомич, покрываясь красными пятнами. «Что это такое? Где была?»
Александра остановилась. Последний раз подобный вопрос она слышала от маман, когда еще в институтские времена впервые осталась ночевать у подружки на даче без телефона. Даже революционно беспощадная мама не смогла тогда подавить бунт на семейном корабле и через несколько дней скорбного молчания признала, что дочь уже выросла.
«Да как ты смеешь орать на меня? Я тебе кто, жена, секретарша?» — хотела ответить Александра и широко улыбнулась. Ивану Фомичу был необходим контрастный душ.
«Замуж я выхожу, Вань, ты не поверишь. К обеду здесь будет караван верблюдов с дорогими подарками». Лукаво посмотрела на сдувшегося крикуна. Иван Фомич оторопел. «А ты тут орешь, как белый медведь в жаркую погоду, народ пугаешь». Александра указала на замершего охранника-араба.
«А почему это вы не здороваетесь?»
— нервно вступила Стелла Петровна. «Ой, Стелла Петровна, дорогая, здравствуйте!» — радостно воскликнула Александра. «Желаю вам хорошего дня и долгих лет жизни!» Стелла Петровна, поджав губы, выпала из беседы, пытаясь переварить услышанное. «Я же волнуюсь. Дежурный доложил, ушла, домой не возвращалась, не ночевала. А я тебе папаю утром хотел занести попробовать, а тебя нет», — бормотал Иван Фомич.
«Какую еще папаю?» — удивилась она.
«Папаю? Египетскую? Ты говорила, что не ела, а я ж беспокоюсь, я за тебя отвечаю».
«Я не глухая. Вы не здоровались, и не надо врать!»
Снова попыталась ввязаться в схватку Стелла Петровна. «Иди домой», — приказал Иван Фомич. Не говоря ни слова, побледневшая Стелла Петровна послушно, но гордо удалилась. «Благотворное влияние Востока», — сделала вывод Александра. «Насчет замуж соврала, да?» — спросил Иван Фомич. Александра неопределенно повела плечом. «Так я принесу папайю».